Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Друзья, всем доброго дня. Это программа о вкусной, полезной, самое главное, недорогой пище, еде. В студии Макс Челноков. Если вы за столом, то приятного аппетита. Ну а сегодня мы поговорим о неотъемлемой части нашей кухни. Некоторые продукты, некоторые ингредиенты попали к нам совсем недавно. Мы еще лет 10 назад не знали, что такое руккола и с чем ее едят. Сегодня каждый второй россиянин рукколу просто считает своим родным блюдом. И вот вы уже слышите этот beautiful voice. Я представлю сразу, Маргарита Ларшина сегодня помогает у нас в беседе. Ну а наш любимый, дорогой человек, который знает ответы на все вопросы, Мишель Ломбарди, шеф-повар ресторана Nord 55.
Thank you, Max, and,
Большое спасибо, Максим.
Once more, it's nice to be on the program.
Да, я рад снова к вам прийти, и, конечно же, как вы слышали,
we have to welcome
голос Мишель,
this lady,
здесь.
Which I'm sure she goes out in the forest and picks some of.
А вот Мишель думает, что я регулярно хожу в лес и собираю там травы. Это то, о чем мы сегодня говорим.
Почему такая мысль?
She's very slim, she's very fit. She's
потому что я хорошо на траве.
Drink those
нужно непременно много пить, всяких чаев таких. Ага.
Маргарит, есть доля правды в этих словах?
Ну, такая маленькая.
Маргарита вечером приходит домой, варит себе огромную кастрюлю пельменей. Вот, или огромный кусок мяса. И как начинает... Okay. А вы-то
все
думаете?
Ну, наверное, сверху совсем чуть-чуть петрушки или укропа.
Петрушки, да. Конечно. Маргарит, я вопрос вам хочу задать. Да. Вы в своем, вот ваша мама, вы какие травы помните из детства? Вот съедобные эти.
Ну, обязательно щавелевый суп, суп из крапивы. Так у нас как-то больше
Щавель, крапива. Ну, укроп, петрушка.
Ну, укроп, петрушка, само собой.
Лук репчатый,
да.
Все.
Все, наверное.
Пять трав у нас было.
Basically five grasses
в нашем детстве.
That we used to eat in the childhood, five herbs.
Well, you know, it's amazing because all you have
to do is go out. Это очень интересно, потому что на самом деле все, чтобы их найти, нужно просто выйти в лес и начать смотреть буквально, что растет у нас под ногами.
Under your feet. Шпинат растет в лесу.
There is no spinach in the forest, probably.
You know what? There is many things.
Ну, знаете, растет много всего.
Я знаю. Лопух был в старину вообще универсальный. И как туалетная бумага, как и блюдо для салатов. Нужно было лопух обыкновенный.
Toilet paper and as flowers.
Да, okay. Да, в лесу можно много чего найти.
Sure. But look, interesting. You have.
Несомненно, но интересно сказать, что у вас растут некоторые травы, которые мои любимые практически. Это руккола, мой любимый вид салата. И на самом деле изначально он и в России очень часто рос. Потому что руккола любит расти в холодном климате. И, соответственно, он именно в северном полушарии преобладает. Есть два разных вида рукколы. Один может выращиваться и в южном полушарии, но у него совершенно другой вкус. А мне нравится как раз тот, который можно найти где-то в октябре и вплоть до первого мороза.
Рукколы, я знаю, в советские времена кормили коров у нас, потому что она немного горьковатая. И вообще с рукколой...
Да. Руккола is a mustard.
Ну да, руккола — это же то же самое горчица, по сути.
Да, да.
Exactly.
И вообще, насколько я знаю...
Очень острый, такой пряный вкус.
Руккола — это чисто итальянское название. Она так и называется.
Да, название итальянское. И по-английски ее называют как такие острые листья по форме листьев. Потому что специфическая форма такая, как у ракеты.
Anyways, find pretty much everywhere.
Но действительно, найти ее можно почти где угодно, что замечательно. В ней много пряностей, но помимо этого растет и куча других трав, которые не являются чуждыми для европейской кухни. Но я думаю, что многие люди просто должны открыть на это глаза, выйти в лес и вот поискать каких-то прекрасных пряностей, например, того же даже одуванчика, который тоже можно готовить. Ну, например, во Франции, я уверен, что вы, Максим, пробовали.
Про одуванчик мы продолжим, я хочу немножечко про руккола сказать, руккола сказать, что когда я был в Италии, руккола итальянцы добавляют везде, и в пасту, и именно в эти, как они, пельмешки,
равиоли,
и, господи, в пиццу, везде. Руккола — это чисто итальянский продукт, она добавляется практически везде, благодаря как раз своему перечному такому вкусу. А в руккулу вот можно влюбиться или не влюбиться? Маргарита, вы любите руккулу?
Обожаю.
А Мишель?
I love rucola.
Я тоже.
I really like rucola.
Маленький рецептик с рукколой.
You know what the easiest one is?
Ну, самый простой.
You can have it with tomato.
Это, конечно,
you guys
вы
love tomato.
Томаты, вы русские обожаете, помидоры, берите помидоры, огурцы, добавляете туда рукколу, и, пожалуйста, не кладите туда больше никакого уксуса, а просто немного лимонного сока, лимон, оливкового масла, чеснока, и все. Очень простой, но очень вкусный салат.
Я думал, что-нибудь оригинальное скажет.
Хотите что-то более сложное?
Да. Okay, нет, я могу сказать. Кусочек хлеба, сыр.
Брускетта.
Примерно. Сыр. Кусочек яичка, яйцо, ну, порезанное. Сверху посыпать рукколой. Прекрасный бутерброд.
Знаете, как я уже только что сказал, руккола — это действительно, по сути, горчица. Она относится к семье горчичных. Поэтому любое блюдо, куда бы вы положили горчицу, вы спокойно можете класть рукколу. Но, знаете, я очень люблю рукколу в сэндвичах, потому что если вы берете поджаренные на гриле овощи, берете моцареллу, хорошие спелые томаты, которые как раз сейчас можно найти, свежую рукколу, оливковое масло, соль, перец, и это просто верх блаженства.
Супер. Переходим к одуванчику, которого Мишель уже упомянул. Который. Ну, что мы о нем можем сказать? Они у нас растут везде. Горчат.
Да, но знаете, когда я был маленьким, я с мамой часто ходил гулять в лес, в поле, для того, чтобы собрать весенние одуванчики. Потому что когда они слишком большие, то они уже невкусные, а нужно собирать свеженькие. И в Италии их называют радикио.
Радикио.
Радикио,
но это есть такая трава, она у нас тоже как радикио. Радичо есть. Yes. Название в России, да, yes. Есть, оно продается. Also, листья, именно листья одуванчика, как радичо.
Да. Да, совершенно верно, их едят. Но очень важно, чтобы это были молодые листики, вот весной их нужно собирать, и так ее вкусно добавлять в салат, немного чеснока, оливкового масла и крутоны, и гренку. Есть много интересных рецептов, которые используют их вместе с яйцом пашот, с беконом, это тоже очень вкусное сочетание. Или можно подвергать их термической обработке, готовить сотейники, как овощи, или добавлять суп. И после того, как вы собрали эти одуванчики, или вы взяли цветы одуванчика, сами одуванчики, то можно, собственно, из них сварить вино или пиво.
Мы не пропагандируем алкоголь. Помните, господа, у нас 16+. Но мы об этом поговорим. Господа, программа 16+. Имейте в виду. Да, я впервые попробовал вино из одуванчика во Франции, кстати. Оно очень необычное.
Почему оно такое необычное?
Ну, оно, ну, мы привыкли, вот все-таки вино сухое, там, полусладкое, сладкое. Это все-таки привкус винограда, каких-то фруктов. Здесь привкус такой вот прям вот, ну, по-настоящему травяной. Такой достаточно травяной и не агрессивный, скажем так. Очень легкий травяной вкус.
Да, такой очень легкий, нежный вкус. Но вот если вы берете молодые одуванчики, то у них такая прям желтая-желтая сердцевинка. И вот они очень вкусные. Когда я был маленький, мы, как правило, с сестрой все время дрались из того, кто соберет первый одуванчик и откусит вот его центр. Он такой сладкий-сладкий.
Все-таки...
Бедная, французские дети,
да, бедное французское итальянское детство, да. Не только у наших родителей это было.
Но это, наверное, часть тех самых близких для нас трав, которые непременно следует есть, потому что я уверен, у них много полезных свойств, много витаминов, и, безусловно, это позволяет вам и очистить свой организм.
Да, клетчатка, это все хороший обмен веществ, все прям... Пару одуванчиков стаканчиков и хороший детокс. Можно к врачу не ходить и слабительного не пить. Ладно, переходим еще к одной травке, которая сегодня у нас страшно популярна. У многих растет на подоконниках. Это базилик. Да, я обожаю базилик. И, как ни странно, зеленый базилик, который не очень популярен в России, мне очень нравится.
Существует так много разных сортов базилика, но изначально он из Азии.
Да, Рейхан он вроде как назывался.
Из Таиланда, по-моему, там его впервые начали потреблять в пищу. Но я видел много разных сортов, форм, размеров, и очень-очень маленькие листики, очень большие. Видела такой базилик, который очень популярен в Италии. Это, конечно же, в Италии мы всегда даем ему святому абсолютно всему, что только есть. Поэтому вот базилик Санта Никола. Это то, как мы называем базилик в Италии. То есть в честь святого Николая.
Базилика, вот, например, в храмах, это не от базилика пошло. Базилика, вернее, в храме.
Вполне возможно, не уверен, как изначально появилось это слово.
I'm sure it's from the Latin.
Но, конечно же, наверное, это латинское слово «базиликум», что-то, что представляло, может быть, лист вот такой формы.
Да, да, потому что у лепесточек же базилика, он такой же формы, как и базилик. Наверное, мы сейчас хорошую историю.
Но, скажу вам, я очень удивился, когда попробовал базилик в Южной Америке. Это был южноамериканский базилик, он потрясающий. What's so special about it? Ну, во-первых, он выглядит
как укроп.
Like dill?
No, absolutely not.
Нет, совсем не как укроп. Выглядит как лист одуванчика, но при этом очень толстый, плотный.
И какой Америки? В Южной?
В Южной Америке.
Это не лист кактуса был?
But this wasn't cactus?
Нет,
точно не кактус. Но нужно помнить, что базилик относится к семейству мятовых. То есть, по сути дела, это как мята, вид мяты. Но интересно сказать, что есть и дикие цветы, которые изначально относятся к гераниевым, и по вкусу у них вкус точно как у базилика, у лимона и вишни, вот такой смесь. И вот в средневековье вот эти цветы герани использовались как раз как специи, но их вот тогда как-то подзабыли. Но я уверен, что через какое-то время в будущем кто-то непременно вернет эту моду, может быть, это даже сделаю я.
Я недавно, готовясь к программе, прочитал такую красивую фразу, значит, сейчас прочитаю. По поводу и аромата у базилика. Значит, лиловый базилик, он глуше и тревожнее аромат. Представляете, прям поэзия. А вот зеленый какой-то более оптимистичный и разнообразный. Я очень люблю, кстати, есть парфюмы с там, базиликой, мандарин, например, или мята. Очень красивые запахи.
Да, и, кстати говоря, о эссенциях, которые делают из базилика и ароматов его листьев, на самом деле это либо номер один, либо номер два в списке афродизиаков для женщин.
Да, конечно, дошли до наших любимых афродизиаков.
Да, вот женщины просто обожают запах базилика.
Супер. Что-нибудь, какой-нибудь совет по базилику? Его только в салаты или можно куда еще?
Нет, базилик очень хорошо сочетается с много чем. Но, конечно, в целом, вот в Италии базилик сделали просто всемирно известным за счет того, что сочетали его с пармезаном, оливковым маслом и соусом песто.
Ну,
вот
еще чеснок
образом.
И лучок.
Вы делаете такое соте с пастой, можно делать что угодно с базиликом. Можно есть с рыбой, с мясом. Можно даже добавить его к порубленным помидорам, сделать брускетто очень быстро. И что здорово, необходимо помнить о базилике следующее. Базилик не любит, когда его режут.
Да,
поэтому.
Точно.
Поэтому важно резать базилик только одним определенным способом. Есть определенный способ, и называется он шифонат.
шифон.
Это как ткань, material. Шифон. Это вот от этого произошло название данной резки. Режьте его только один раз. Если вы его разрежете два раза, то он почернеет.
В смысле, сам листочек мы режем раз, два, один раз.
Только в одном направлении, вот как у шифона.
А рвать можно?
Да, можно рвать. Но когда вы его рвете, то вы опять же его травмируете, он может почернеть. Поэтому лучший способ очень аккуратно резать вот так в одном направлении. Это очень капризный листочек, потому что в нем содержится много масел, эссенций, и поэтому они очень быстро окисляются и чернеют. Когда я раздобываю для ресторана потрясающие листья базилика, как вот сейчас сезон и вплоть до конца августа, я покупаю так много, как только могу, его режу, добавляю оливковое масло, и знаете что? Я его замораживаю. Вакуумная упаковка, и я таким образом удерживаю аромат лета, который зимой не найти больше нигде. И вот этот аромат, сочетание с оливковым маслом, это просто потрясающе.
Я же говорю, энциклопедия на ножках у нас тут. Отлично. А я знаю, что есть специальные еще ножницы для зелени. У них как-то
Да, но вы знаете, это, по сути дела, трата времени. Это такое изобретение. Просто возьмите хороший острый нож, и все.
Все, понятно. Идем дальше. Есть такая трава, она очень любима французами. Такой набор французских классических. Букет гарни.
Букет гарни,
да. Что это такое?
Использовать его в супах.
In many of the stew,
и особенно, когда готовят холодец или вот такой, как
like
студень, свинина по-бургундски, и вот любого рода холодец или вот такой мясной студень. Что это, по сути?
Букет гарни.
Это, по сути, тмина, розмарин.
I will say this in Russian because I can't
remember. Скажу это слово по-русски.
Laurel leaf.
Лавровый лист.
Да.
Parsley, if you want.
Если хотите, петрушка, чеснок. И вместе мы берем и делаем вот такой букетик, который вы помещаете в материю, просто заворачиваете его марлей, например, плотно вместе, и, как правило, погружаете ее вот в кастрюлю. Зачем мы это делаем? Потому что мы не хотим, чтобы листики, например, тмина расплылись по всей кастрюле.
Да, потом из зубов вытаскивать.
Ну да, эстетически просто некрасиво.
Еще раз, это что у нас значит? Лавровый лист, петрушка, тимьян, еще забыл, что это четвертое.
Ну, можно туда же добавить.
Чеснок. И пятое.
Розмарин.
Розмарин. Все это в мешочек. У нас марлю обычно использую, да, и в суп.
Yes. Yeah. Soup or sauce,
суп,
or the base
соус, или, может быть, базу, бульон для супа.
Супер. Хороший рецепт. Я думаю, это очень душистое и будет необычно. И даже можно использовать еще раз потом. Заморозить и еще раз. Экономим.
Ну, если хотите, то можно, конечно, но когда вот все травы уже отдали свои ароматы, они, в общем, ничего не стоят.
Понятно. Джусай. Знает ли Мишель...
Конечно.
Дикий душистый лук.
I love chives.
Я очень люблю джусай.
I've been using chives.
Я, собственно, его использую уже, когда готовлю какие-то деликатесные соусы или хочу сделать особую презентацию блюда, и, конечно, дает потрясающий вкус. Но у джусай есть много разных видов и сортов, и, соответственно, вкус
тоже
меняется.
Надо слушателям нашим сказать, что джусай это чем-то напоминает чеснок или черемшу, и он такие зеленые стрелки листьев. Вот, ну такая же белая, как это сказать?
Луковица.
Да, луковичка. Попка?
Да.
Да.
Плод. Такой.
Плод, то есть, пардон, какая попка? Ну, ладно. Вот и длинные такие листики. И он достаточно, на мой взгляд, джусей достаточно резкий запах имеет. Его вот так вот не откусишь.
Ну, как я уже сказал, есть разные сорта. Есть вот джусай, который такой чесночный прям запах имеет. И, на мой взгляд, это, в общем, лучший сорт, который подойдет в сочетании для готовки разных соусов. Например, если вы хотите приготовить такой соус, в который немножко положить на мясо, как голландский соус, голландез, или что-то вот такое очень деликатное, то вот там можно добавить чуть-чуть джусая, чтобы получилась такая нотка. И он будет выступать как такая особая нотка. И вкус у него тоже такой особенный. Конечно же, немного, чтобы он все не заглушил, но это очень хорошее сочетание лука и чеснока в одном пряности.
Я помню, когда я был в Ташкенте, Узбекистан, да, там джусай добавляют в манты. Они вот не кладут лук, а кладут джусай.
Внутрь.
И ты откусываешь манту, и такой прям запах ее
берет.
Прям чесноком, гарликом, да, чесноком. Но ты не чувствуешь, потому что все-таки джусай не дает вот этого послевкусия и запаха изо рта, как от обыкновенного чеснока. Перед рекламой быстренько скажем еще об одной травке. Это зеленый нами любимый репчатый лук.
Green onion.
Да.
Зеленый лук.
Yes.
Yes. Такая трава есть.
Green onion or spring onion.
Ну, также мы его называем весенний лук.
Весенний?
Yes, spring onion. Mostly because it's available in the springtime.
Ну, что ты скажешь, конечно. Его мы едим больше всего весной, но можно сейчас найти почти в любое время года. Вот изначально в Азии очень часто использовался зеленый лук в готовке. Сырым его резали и добавляли сверху на блюдо.
It's great again in
и, конечно же, очень вкусно его добавляют в салаты, но мне нравится взять белую часть, то есть саму луковичку, поскольку она слаще. У нее действительно такой очень яркий луковый вкус, и она не оставит у вас во рту вот такого вкуса лука.
Да наоборот, мне кажется, оставит.
Мне тоже казалось, она только сильнее.
Откуси вот эту беленькую, так и все, огнедышащий дракон.
Я сейчас объясню, как это происходит. Вот что касается белой части, части вот этой маленькой луковички.
Where do you get this onion
откуда
kind
у нас,
of,
собственно,
smell that
берется вот этот луковый запах, который все время остается во рту? Он возникает как раз не от самой луковички, а именно от кожицы, которая находится на этой луковице.
И прозрачная
вот поэтому transparent film. Поэтому, если вы уберете вот эту штуку сверху, то все будет хорошо, никакого запаха не останется. Ну, конечно, так проедет не со всеми видами луковиц, но вот у весенних синего зеленого лука, как раз можно так сделать. Вы можете положить его в воду и руками снять вот эту пленочку, и будет такой сладкий луковый вкус, который очень приятен. Потрясающий салат.
А у меня с зеленым луком ассоциация такая. Еще где-то февраль, март, еще снег не сошел. И моя французская бабка доставала банки из-под майонеза и сажала туда вот эти луковицы. И уже к концу марта, в начале апреля, когда весна только-только приходит, у нас уже был свежий зеленый лук. И весь подоконник у нас был прям вот этим зеленым луком засажен. Друзья, у нас сегодня тема программы зелень, свежая зелень. Время такое. Можно все высаживать на грядке, покупать зелень в магазинах, на рынках, базарах. Все, на мой взгляд, сейчас все свежее, натуральное. Зачем какие-то пестициды, когда все и так растет? Да, Мишель?
И да, и нет, но мы можем обсудить это после паузы.
Да, мы сейчас как раз к паузе подходим, не к паузе, а к новостям. Хочу представить, значит, еще раз, у нас сегодня в гостях Мишель Ломбарди, шеф-повар ресторана «Норд 55». Господи, Маргарита Ларшина нам помогает в этой беседе. Меня зовут Макс Челноков. Если вы за столом, приятного вам аппетита. А у нас сейчас новости на радио «Говорит Москва».
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
Всем доброго дня еще раз, друзья. Программа «Провиант» продолжается на 94,8 FM. Мы сегодня говорим о травках, но не о тех травках, о которых пел там Боб Марли, не волнуйтесь, а это о съедобных, милых, вкусных, душистых травах, которые мы добавляем как в горячее, в супы, в салаты, даже в десерты. Помогает нам в этой беседе Мишель Ломбарди, шеф-повар ресторана «Норд 55». Маргарита Ларшина все это дело переводит с одного языка на другой, ну и я здесь, Макс Челноков. Hello.
Hello. Welcome back.
Добрый
and
день
thank you.
И добро пожаловать нашим слушателям. Мы продолжаем разговор о кое-чем очень важном для готовке, просто незаменимом.
Да. Каждый год, уже на протяжении, вот с 2002 года, где-то 14 лет уже, да, в начале июня или в середине, в зависимости от погоды, в селе Крапивна, что неподалеку от Тулы, проводится фестиваль. Он так называется, фестиваль крапивы. Народ, значит, там что проходит? Крапивные бои. Когда мужики дурные друг друга хлещут. Да, небольшого. Не знаю, как можно вообще хлестать крапивой. Но, знаете, говорят, когда тебя, на Руси было такое поверье, если ты обжегся молодой крапивой, то ты весь год болеть не будешь. Она типа в тебя так раз, какое-то противоядие от всяких хворей. Вот. Потом что там еще? Крещение крапивой. Я не понимаю, что это такое. Ну и, конечно, я впервые узнал, что из крапивы делают одежду, рубашки новые.
Да, из-за волокон крапивы. И, кстати сказать, это есть еще одна трава, которая используется для этого. Это, по сути дела, конопля. Из конопли тоже делают одежду. Конопля, но в ней как раз не содержится вот этого особого вещества, которое вызывает соответствующее состояние. Но из конопли как раз делают веревки, одежду и много-много всего другого.
Ну и, конечно, крапиву все мы знаем. Это самый русский продукт. Едят.
It's right across Northern Hemisphere,
во всем северном полушарии.
Во всем, да. Во Франции, я даже знаю, есть такое общество любителей крапивы. Блюдо с крапивой, да?
Да,
правда.
Но когда я был совсем маленьким, мы ходили, собирали крапиву, потому что, опять же, весной... Крапива еще не такая колючая, она не обжигает, у нее вкус самый хороший, и ее нужно не вырывать, а отрезать ножницами, чтобы в следующем году снова выросла крапива. И, конечно же, из нее варят суп щи. А можно приготовить соус из крапивы, тоже очень вкусный.
Крапиву на Руси даже засаливают.
Да,
можно засолить, и хорошая закуска.
Да, ну если вы очень любите сад, если вы заядлый садовник, как я, то вот я тоже всегда делаю удобрение, добавляю туда листья крапивы. Вы складываете крапиву, она начинает гнести. Да, но это же потрясающе. У крапивы столько полезных функций, это очень полезное удобрение. Не забывайте, если хотите, удобряйте свой сад.
Ну и потом крапива сама по себе, она обладает обеззараживающим эффектом. Она достаточно полезна в еде. Даже вот то, что обожгло, то недаром это поверишь, что ты не будешь болеть. Какой-нибудь рецепт блюда из крапивы, что-нибудь от Мишели Ломбарди?
Ну, первое, что мне приходит на ум, это, конечно, то блюдо, где крапива раскрывается лучше всего, это, конечно, суп из крапивы. Готовить его очень просто, ингредиенты все очень простые. Вам нужен лук, картофель, сельдерей, немножко чеснока, если хотите, можете добавить. Также гренки, попозже, конечно, мы потом положим, сметана или сливки. И вы тушите лук и сельдерей осторожно. Потом вы добавляете листья крапивы и уже держите пламя высоко, потому что вам важно, чтобы у них сохранилось. Сохранился красивый зеленый цвет. Когда вся эта смесь уже успокаивается, не то чтобы она потемнела, но просто успокоилась и стала более монолитной, вы добавляете туда картофель и варите на медленном огне. Когда все готово, вы все это бросаете в блендер и можете добавить туда, ну, в России любят добавлять туда сметану, можно и сюда добавить, и гренки. Мне же нравится, когда вот этот суп уже готов, я его пропускаю через блендер, потом фильтрую, а потом добавляю туда гренку, немного сыра, и вот в духовку отправляю, и получается фантастично.
Ой, у меня слюнки потекли. Да, это точно. Итак, друзья, у вас есть теперь крапивный, значит, суп. Если вдруг еще, я вот точно не уверен, отметили уже этот день крапивы в селе Крапивница или нет, но на следующий год успеем. А я помню, у меня, опять же, моя бабушка делала пирожки с крапивой. Она добавляла яичко, яйцо вареное, рубленое, и рубленые листья крапивы, ошпаренные кипятком. Я говорил: бабушка, я же рот обожгу. Она говорит: не волнуйся, деточка, крапива уже, как Мишель сказал, успокоилась. В печке, в тесте. Она уже добрая. Это было вкусно.
Это, несомненно, очень вкусно.
Так, идем к следующему. Значит, что, я прям не знаю. Листья банана, такая экзотика. А у нас, оказывается, на базарах продают, на рынках. Я знаю, единственное, что можно сделать...
Замороженные можно купить.
Можно замороженные, да.
Как правило, их замороженными привозят из Таиланда или Южной Америки, неважно, на самом деле, откуда. Но интересно готовить их на пару, то есть готовить еду на пару в этих листьях. Да. Особенно рыбу или курицу. Потому что очень важно блюдо, которое относительно быстро готовится.
Но многие не знают, как выглядит лист банана. Он достаточно такой, немаленький.
Да, они действительно довольно большие.
50 сантиметров, могут быть больше в длину. Да. Но не широкие такие, как раз рыбка, форель среднего размера поместится.
So the trout would fit in. From two sides, but,
ну да, он с двух сторон, соответственно.
Depend on where it's coming from.
И зависит от того, откуда его привезли. Чаще всего его привозят замороженными. Но они могут составлять 30 сантиметров только с одной стороны от листа. Таким образом, места действительно много. И вот китайцы, я бы сказала, абсолютные мастера в использовании банановых листьев. Они готовят блюдо на пару, заворачивая их в банановые листья, жарят, используют их просто везде, где только можно, готовя в них пищу. У них интересный вкус. Потому что
бананового листа, его можно еще и так есть.
Нет, есть его нет, но он отдает этот аромат и пар. Раскрывает как раз очень интересный аромат.
Saying,
и, как я уже говорила, этот аромат тоже очень хорошо сочетается с рыбой и особенно курицей. Мясо я бы не сказала. Соевый соус тоже может добавить такую интересную нотку и как раз очень хорошо сочетает блюдо с бананами и листьями. Готовить очень просто с ними. Вы можете купить их почти где угодно. Можно найти хорошенький кусочек рыбы, рыбный, речной или морской, немного лука внутрь и совсем немного чеснока и имбиря. Вместе заворачивайте это, делайте красивую такую упаковочку. И как же готовить все это на пару? Очень просто.
Как?
Вы берете кастрюлю с водой и...
Filter or sieve.
Ставите фильтр или ситица.
Сито, да.
Сито вы ставите над этой кастрюлей и накрываете сверху крышкой. И все.
Сейчас у многих дома есть или пароварки, или мультиварки, где можно сделать то же самое. Там специальные такие есть подставки уже с дырочками. И все это делается.
Знаете, давным-давно я видел какие-то невероятные вещи.
Боже мой, какие.
Я видел одного шеф-повара, который готовил на пару как раз и готовил рыбу в машине для мойки посуды, посудомоечной машине.
Он не в себе?
Он
русский был
повар?
Русский?
Нет, на самом деле не русский, он был англичанин. Это была какая-то английская передача.
Народная английская забава. Приготовь рыбу в посудомойке.
Да, звучит безумно, но вот я как раз сейчас
у нас
вспомнил.
Многие тоже, я не помню, что, но промывали. Я видел, моют картофель в стиральной машине. В наволочку, картошку туда завязывают. Но и она мытая уже там. Нет, еще не ломается, потому что грязь, она остается на наволочке.
Рецепт называется такая картошка в синяках.
Да, это когда ее выкопали, чтобы ее не мыть, а так за 5-10 минут ты вымыл практически... килограмма 3-4 картофеля.
И все.
Да, так сделали. Листья винограда еще у нас есть такие тоже доступные. Я знаю долма. Да, у меня сейчас быстро скажу. У меня недавно совсем была ресторатор армянка. Армянская прекрасная девушка ГНЭ. Она, значит, говорит, что существует более 80 рецептов долмы. Вот.
Понятно.
Мишель сколько знает рецептов долмы? Глазки забегали.
Ну, если я начинаю думать, то их, конечно, очень много. Потому что я думаю, что впервые люди начали готовить так с виноградными листьями были, конечно, греки.
Что это греки? Опять куда-то... Ты наши соседи, мне кажется, готовили. Армяне все-таки.
Армяне, конечно, готовили.
Греки, главное, итальянцы.
Но мне кажется, греки были вот действительно первейшей цивилизацией, которая записывала рецепты, которые они использовали, в частности, с виноградными листьями. И как это ни странно, но это очень похоже на то, что делали армяне. Может быть, они обменивались рецептами во время, я не знаю. Но, вот честно говоря, это не мое любимое блюдо.
Но это, да, на любителя, но, например, как, господи, вегетарианская долма, она неплохая, лист тоже отдает свои такие ноты, раскрывается, по-другому начинает пахнуть начинка. Нет, это можно попробовать. Я не говорю, что это на каждый день.
Но...
Конечно, туда можно заворачивать что угодно.
Конечно. А потом,
it's very particular.
Да.
Но вкус такой своеобразный.
Лимонная трава или лемонграсс еще называют. Это тоже для нас достаточно экзотическое.
I like lemongrass.
Я люблю лемонграсс.
У
этой травы много разных качеств и свойств.
Лемонграсс используют эту траву
и на промышленном уровне для того, чтобы из нее выделять особое вещество, которое отпугивает комаров. И таким образом, например, суп тамьян, туда всегда добавляют лемонграсс, это очень вкусно. Также его добавляют лимонад, конечно, можно делать. Или готовить рыбу с лемонграссом. И очень хорошо фаршировать им. Что, шашлык? Для шашлыка очень хорошо подойдет.
Шашлык.
Очень хорошо.
Глинтвейн.
Глинтвейн.
Да, глинтвейн, какие-то горячие напитки. Там в грок тоже можно добавить лемонграсс.
Да, везде, где вы используете лимон, можно всегда заменить лимон лемонграссом.
Она, конечно, ее как лимон не откусишь. Трава достаточно жесткая. Она просто отдает все свои полезные, вкусные, да, вкус, все, что в ней есть полезное и вкусное, она вот отдает блюду.
Но сама по себе трава, конечно, несъедобна.
Да, я и говорю.
Потому что она слишком твердая. Но вот ее эссенция, она потрясающая.
Да.
И очень долгая. Лимонад потрясающий из лемонграсса, получается, я очень люблю. У него вот такой слегка розоватый цвет.
Ну, рецептик.
Give us the recipe.
Сейчас тепло.
Очень просто. Берете лемонграсс, режете, кладете в блендер, туда добавляете сахар и лед. Все это смешиваете 4-3 минуты, пока эта смесь не станет такой однородной, чтобы она была порублена. Потом вы добавляете это в воду, добавляете немножко лимонного сока, еще сахара, варите, кипятите, оставляете на какое-то время, потом фильтруете, на следующий день или несколько часов спустя уже можно пить как лимонад.
А газики?
Или просто как чай. What about the gas?
Gas you put soda
ну,
water.
Можно добавить туда
точно.
Содовый.
Yes. Я же говорю, я сразу не сообразишь. Еще есть одна трава, которая, которую называют Роллс-Ройсом среди трав. Это какая?
The Rolls-Royce of
Среди трав, да.
Роллс-Ройс среди трав.
Ро...
Right?
Как?
Роз, yes.
Розмарин.
Розмарин, yes.
Розмарин.
Повар Мишель.
I don't know if it's the Rolls-Royce.
Ну, не знаю, может, тянет ли он на Rolls-Royce или нет, но у розмарина много разных качеств. И знаете что, на самом деле розмарин – это самый здоровый.
Не укроп же, не роза.
Well, definitely not rose.
It is one of the healthiest ones.
Ну, это самый здоровый и полезный продукт из трав, потому что в нем самое высокое содержание антиоксидантов. А значит, если вы будете есть розмарин, он, во-первых, сохраняет хорошо пищу, есть особое химическое вещество, которое выделяется из розмарина, это урбилокс, который используется во многие продукты как такой естественный консервант.
Выдохнул.
All right.
Почему, когда вот смотришь какую-нибудь кулинарную программу или фильм, все кладут веточку розмарина к мясу? Что розмарин же тоже нельзя вот так, как лимонграсс, откусить и пожевать. Это другая трава.
Да, у него очень такой приятный, свежий вкус. И, конечно, розмарин очень хорошо сочетается с таким сильным мясом, как баранина, ягнятина, к рыбе немножко тоже можно. Но все, что вы готовите на гриле, к нему подойдет розмарин.
Ну и потом розмарин сам по себе еще красивый. Он, ты положил, мясо пропеклось, убрал розмарин, когда будешь украшать блюдом, готовить подачу на стол, можно положить эту веточку розмарина, будет красиво.
Абсолютно уверен, что вот в южных частях России, вот на Кавказе, там тоже растет дикий розмарин, я в этом абсолютно уверен. Но также он используется и как вот украшение. Вот отправитесь вы на юг Франции или Италии, вы увидите, что розмарин используется как цветы на клумбе или как украшение в букете.
Вообще розмарин, когда я слышу розмарин, мне всегда кажется, что это что-то французское, итальянское. Сразу будет какая-то подача, такая итальянская, ну, скажем, именно того региона.
Да, Лаврушка. А, лаврушка. Поговорим о лавровом
лаврушка.
Листе.
Хорошо.
Его же тоже используют как украшение, во-первых.
Да.
Лавровый лист, венки из лаврового листа.
Хорошая.
Но и, кстати, тимьян. Я знаю, время у нас кончается?
Нет, нет. Я знаю одну историю, когда приготовили, неважно, потушили картофель с мясом, сварили борщ, сделали куриную вермишель, ну, суп с вермишелью и курочкой, и положили туда лавровый лист. Это вот я по своему опыту обязательно так сварили и убираете в холодильник, вытащите лавровый лист. Он начинает давать горечь блюду. Вы согласны?
Да.
Yes.
Да,
I agree, yes.
Аллилуйя.
Аллилуйя,
yes. Аллилуйя. Так, что еще можем про лавровый лист сказать?
Well, it's, as I say, nice ornament
plant. Ну, как уже говорилось, хороший способ для украшений.
It's a must.
Красивые
it's
листья,
a must
и, конечно, он совершенно необходим,
bouillon.
Когда вы готовите бульоны.
Главное не переборщить с лавровым листом еще.
No, of course, one or two.
Да, конечно, один-два листа максимум. Но это потрясающее растение, которое хорошо сохранять на зиму.
Да.
Yeah, by the way.
В Москве работают
in
вот
Moscow
сейчас,
right now,
я не знаю, с какого момента они начинались,
sure on,
такие рынки выходного
markets,
дня,
markets,
когда приезжают фермеры и продают всякую свою продукцию. Я знаю потрясающий рыночек у метро «Аэропорт», я не даю никакой рекламы, но помочь российскому производителю можно, поэтому немного рекламы. И там тетенька уже третий год подряд продает свежий лавровый лист, прям ветвь.
Really fresh, just a whole
и я
bunch
купил,
of them.
Положил в корзину, ну, куда-то там, на шкафчик. Сейчас так я радуюсь,
really
что это не вот этот сухой какой-то лавровый лист из пакетов, как в магазине покупаешь,
like
а я прям с веточки отрываю, и он прям, естественно, засушен.
So
правда, уборщицы постоянно вытирают пыль с него у меня, но что поделаешь.
You know,
я им говорю, не трогайте.
Знаете, раз уж мы заговорили о лавровом в ровном листе. Важно сказать, что у него есть одно потрясающее свойство. Если вы подумаете еще о временах марафонцев,
марафонцев.
Первых марафонцев. Олимпийские. Они на них надевали лавровые венки. Вот такую корону. Еще древние римляне, конечно, даже императоры носили такие венки из лавра, лавровый венок. И всегда это рассматривалось как такое очень благородное растение. Оно всегда представляло самое высочайшее. Его всегда клали на голову, никуда не
ниже. Я думаю, у Мишеля в потайном шкафчике на кухне есть такой венок.
Конечно же, есть. Каждое утро встаю и надеваю перед зеркалом.
Ну, ангел. И побежал в ресторан. Так, розмарин, сказали мята.
Окей, mint.
Мята. Yes. Я люблю мяту.
I love mint.
Yes, so do I.
Да,
она даже в горячие
люблю.
Блюда, когда
it's
добавляется, она дает такую
mint
свежесть.
You know what,
как будто на море.
Мне кажется, мята – это то, чему должны быть благодарны индийцам. Они абсолютные мастера добавления мяты, карри и многим другим специям, которые они вытаскивают. Так смешивают. Есть синяя мята, которая используется как экстракт в жвачке, которую мы едим, жевательная резинка туда добавляет, конечно, синюю мяту. Также ее добавляют в пасты и выпечку иногда. Я смеюсь, потому что я помню, первый раз я использовал мяту и мятную эссенцию, когда я еще был совсем юным начинающим шеф-поваром и переборщил мяты. Все так оказалось, что, по сути дела, шоколад невозможно было есть. Я пытался приготовить мятный шоколад, но получилась катастрофа. It's too cold to eat, probably. Очень остро, да, очень холодно, ужасно было. Но говоря о пряностях, конечно же, можно использовать мяту и как бальзам.
Yes.
Как бальзам для растирания.
Мишель себе по груди трет. Просто листья мяты натереться листьями мяты.
Push it on your body?
Не, мне кажется, да. Это достаточно опасно.
I
хотя бы с маслицем чуть-чуть, потому что раздражение кожи может быть.
Нет? For your skin.
Нет? И что
нет,
дает это?
So what effect does that give you?
Зеленый цвет кожи
обеспечен. Ну, конечно, это же потрясающе. Но
да?
Потом вы идете и моете.
Шрек. Ходит Шрек. Окей, мяту можно добавлять как в горячие блюда из мяса, баранины, говядины, так и в напитки. Конечно же, в десерты. Чай, чай с мятой, мороженое.
Вы, наверное, были в Англии. Вот помните, там самое древнее желе, джем из мяты как раз делают. Или мятный соус для ягнятины. Знаете,
да,
который подается? Да,
помню. Мятный соус для ягнятины. Это еда, этого мяса.
Я по-прежнему не понимаю, зачем и почему они так делают.
Почему?
Why not?
I don't,
а зато остальные полмира
радуются. Но они, наверное, это делают для того, чтобы просто спрятать вкус говядины, особенно если это старая овца какая-то. Если старая овца, то, конечно, ее нужно прятать.
Вам, итальянским французам, не понять ваших друзей-англичан в кавычках.
Но вот еще нужно обязательно сказать
о чем?
Тимьян.
Тимьян. Yes. Что-то Мишель сегодня так хочет про тимьян говорить? Минута осталась. Поехали.
Ну вот на юге Франции растет очень много тимьяна. Дикого.
Вот почему.
Но тимьян – это потрясающе, потому что его можно добавить и к пасте, и к мясу, и к рыбе, и ко всему-всему. И кроме того, если у вас есть, знаете что, если у вас есть тимьян, то это потрясающий способ избавиться от простуды. Если вы простыли, ешьте тимьян. У вас прямо чистится все. Изнутри.
Может, не есть, а заварить как напиток?
Да, нужно... Нужно приготовить чай
чаёк,
с тимьяном.
Да, а то мы сейчас насоветуем, люди как наедятся тимьяна и что-нибудь...
Really нет, пейте чай, это
друзья, мы столько не успели. Well, про шалфей, черемшу, шпинат, щавель, экстрагон, я не знаю, орегано, петрушку, укроп. Ну, укроп, петрушка, ладно. Да, цикорий, ну, много еще вкусных.
Их так много.
Да, всего так много.
У нас слишком мало времени.
Пробуйте, добавляйте. Это украшает ваше блюдо. Это... Когда ты ешь что-то со Средиземноморья, ощущение, что ты как будто путешествуешь. Вот этот вот тимьян, который на юге Франции, как будто ты побывал на юге Франции. Мишель Ломбарди был сегодня у нас в гостях, шеф-повар ресторана Nord55. Мишель, спасибо большое.
И это, пожалуйста. И не забывайте, добавьте немножко трав к вашему обеденному блюду.
Пусть тимьян растет вокруг вашего дома, Мишель. Маргарита, и у вас тоже мят побольше. Маргарита Ларшина была сегодня у нас. Приятного аппетита, друзья, и оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.